Глава 4. Пешком в Рамзес. В небольшой гостинице, куда Карл вскоре добрался. По сути, это был последний на подъезде к Нью-Йорку придорожный трактир, где на ночлег мало кто останавливался. Карл потребовал койку, самую дешевую, какая есть, ибо твердо решил, что сразу же начнет экономить. В соответствии с запросом, хозяин взмахом руки, словно коридорного, отправил Карла вверх по лестнице, где его встретила заспанная, растрепанная старуха, злющая от того, что ее подняли среди ночи. И почти не слушая Карла, зато шикая, чтобы не топал, отвела в комнату, дверь которой, не приминув напоследок еще раз прошипеть «тсс», тут же за ним затворила. Сперва Карл вообще не мог понять, то ли в комнате наглухо задернуты шторы, то ли в ней вовсе нет окон, такая была вокруг темнотища. Наконец он заприметил оконце, скорее даже просто люк, завешенный какой-то тряпкой, которую он отодвинул, чтобы хоть что-то разглядеть. В комнате обнаружились две койки, но обе уже были заняты. Карл узрел на них двух молодых людей, погруженных в мертвецкий сон. И вид этих постояльцев особого доверия ему не внушил. Хотя бы по той причине, что спали они почему-то в одежде. А один так и вовсе в сапогах. В тот миг, когда Карл одернул занавеску, один из спящих беспокойно потянулся, приподняв одновременно все четыре свои конечности. И проделал это столь уморительно, что Карл, как ни одолевало его беспокойство, поневоле усмехнулся. Вскоре он убедился, что, невзирая на отсутствие в комнате софы, кушетки и каких-либо иных спальных мест, спать ему тут все равно нельзя. Не может он рисковать своим только что возвращенным чемоданом и деньгами, которые у него в пиджаке. Уходить, однако, тоже неловко. Не красться же в самом деле мимо старухи горничной и хозяина обратно на улицу. Да и навряд ли здесь, в гостинице, он подвергается большей опасности, чем среди ночи на проселочной дороге. Настораживало, впрочем, что нигде в комнате, насколько можно было ее в этом полумраке разглядеть, не видно никакого багажа. Но ведь вполне возможно и даже весьма вероятно, что эти молодые люди — просто гостиничные слуги. Им скоро вставать, ублажать постояльцев, вот они и спят одетыми. Тогда, конечно, для Карла не слишком-то лестно спать в одной с ними комнате, но тем безопасней. Однако сейчас, покуда все сомнения полностью не развеялись, спать нельзя ни в коем случае. На полу возле одной из кроватей он углядел свечу, а рядом спички. И, крадучись, перетащил все это в свой угол. Свет он имеет право зажечь. В конце концов, он в этой комнате такой же хозяин, как и те двое. Тем более, что они уже полночи спят, и кровати им достались. Словом, у них и так достаточно преимуществ. Впрочем, возясь со спичками и зажигая свечу, он старался производить как можно меньше шума, чтобы их не потревожить. Первым делом он намеревался исследовать содержимое чемодана, дабы учинить смотр своему имуществу, большую часть которого он помнил уже лишь смутно, а самое ценное заведомо числил утерянным безвозвратно. Ибо если уж Шубаль к чему приложил руку, мало надежды получить это обратно в целости и сохранности. Шубаль, правда, наверное, рассчитывал получить от дяди щедрые чаевые. Но, с другой стороны, при недостаче каких-то вещей мог запросто свалить все на первого хранителя чемодана, господина Буттербаума. В первый миг вид открытого чемодана попросту ужаснул Карла. Сколько часов потратил он во время путешествия, укладывая и перекладывая свои вещи. Теперь же все было перевернуто и напихано, как попало. Так что, едва он щелкнул замком, крышка сама упруго отскочила вверх. Но вскоре, к радости своей, Карл убедился, что причина беспорядка лишь в том, что ему дополнительно упаковали еще и его дорожный костюм, на который чемодан, собственно, не был рассчитан. Все до последней мелочи оказалось на месте. В потайном кармане пиджака, помимо паспорта, нашлись далее родительские деньги. Так что, если приложить к ним еще и те, что у него при себе, денег ему на первое время вполне хватит. Даже нательное белье, в котором он приехал в Америку, лежало тут же, чисто выстиранное и отглаженное. Не мешкая, он сунул в столь надежный потайной карман оставшиеся деньги, а заодно и часы. Досадно вот только, что колбаса, веронская салями, которая тоже оказалась на месте, пропитала все вещи своим пряным духом. Если не сыщется средство как-то отбить этот запах, придется Карлу еще не один месяц распространять вокруг себя аромат копченостей. Выуживая некоторые предметы с самого дна, как то карманную Библию, пачку почтовой бумаги, фотографию родителей, он наклонился, и кепка слетела у него с головы прямо в чемодан. Здесь, среди старых своих вещей, он тотчас ее узнал. Это же его собственная кепка, та самая, которую мама дала ему с собой в дорогу. Он из предусмотрительности на корабле ее не носил, ибо слыхал, что в Америке вообще в шляпах не ходят, только в кепках. Вот и решил свою поберечь до прибытия на место. Теперь же ею попользовался господин Грин, чтобы на его, Карла, счет позабавиться. Может, и трюк с кепкой дядя ему поручил провернуть? В ярости Карл невольно схватился за крышку чемодана, которая тут же с громким стуком захлопнулась. Теперь все пропало. Соседи пробудились. Сперва потянулся и зевнул один, за ним, как по команде, другой. И это при том, что почти все содержимое чемодана вывалено на стол, будто специально для воров. Налетай и бери. Отчасти, дабы предотвратить эту возможность, отчасти, чтобы сразу установить в отношениях полную ясность, Карл со свечой в руке приблизился к кроватям и объявил, кто он такой и по какому праву здесь находится. Соседи, похоже, никаких объяснений не ждали вовсе. Плохо соображая со сна, они только таращились на Карла без малейшего, впрочем, удивления. Это были еще совсем молодые ребята. Однако тяжкая работа и нужда прежде времени заострила и ожесточила их лица. Подбородки заросли клочковатой щетиной, давно не стриженные волосы свалялись и топорщились. И они тщетно пытались продрать свои глубоко запавшие глаза, спросонок протирая веки костяшками пальцев. Карл спешил воспользоваться их сиюминутной слабостью и потому сказал. «Меня зовут Карл Росман. Я немец. Пожалуйста, раз уж мы вместе в комнате, скажите, как зовут вас и кто вы по национальности? Сразу же хочу предупредить, что на кровать не претендую, поскольку пришел позже вас и к тому же вообще спать не намерен. Кроме того, прошу не придавать значения моему дорогому костюму. Я крайне беден и видов у меня никаких». Тот из парней, что поменьше, это он спал в сапогах. Всевозможными гримасами, отмахиваясь руками и даже отбрыкиваясь ногами, дал понять, что ему все это совершенно неинтересно и что сейчас вообще не время для разговоров. После чего снова улегся на кровать и мгновенно заснул. Второй, смуглый с лица, тоже снова улегся, но прежде чем уснуть, произнес, лениво махнув рукой. «Его вон зовут Робинсон». Он ирландец. А меня Деламарш, я француз, и прошу оставить нас в покое. С этими словами он, набрав грудь побольше воздуха, задул у Карла свечу и уронил голову на подушку. «Эта опасность покуда миновала», — сказал себе Карл и вернулся к столу. «Если их сонливость не уловка, тогда все хорошо. Неприятно только, что один из них ирландец. Карл уже не помнил точно, в какой книге он еще дома вычитал, что в Америке надо очень остерегаться ирландцев. Пока он жил в доме дяди, у него были все возможности изучить вопрос об опасности ирландцев всесторонне. Но он, опрометчиво полагая, что отныне от любых бед избавлен, начисто их упустил. Сейчас он решил при свете свечи, которую снова зажег, по крайней мере, хоть рассмотреть этого ирландца как следует. И убедился, что он как раз выглядит побезобиднее, чем француз. В лице ирландца еще сохранился намек на детскую округлость. И он, насколько Карл, приподнявшись на цыпочки, издали мог разглядеть, даже слегка улыбался во сне блаженной и мирной улыбкой. Сохраняя, несмотря на все это, твердую решимость не спать, Карл уселся на единственное в комнате кресло, отложив упаковку чемодана на потом, благо у него вся ночь впереди, и рассеянно, не читая, пролистал Библию. Потом взял в руки фотографию родителей, на которой низкорослый отец стоял распрямившись, а мама сидела впереди него в кресле, чуть ссутулись. Одну руку отец положил на спинку кресла, а другой, сжатый в кулак, оперся на раскрытую книжку с картинками, что лежала сбоку от него на хлипком туалетном столике. Была еще одна фотография. На ней вместе с родителями снялся и Карл. Отец и мать пристально на него смотрят, а он в центре, по указанию фотографа, глядит прямо в камеру. Но эту фотографию ему с собой не дали. Тем внимательнее вглядывался он сейчас в лежащий перед ним снимок. То так, то этак, пытаясь перехватить отцовский взгляд. Но с какой стороны не держал Карл свечку, отец никак не хотел оживать. Даже его пышные усы торчком были какие-то не такие, как обычно. Это вообще неудачный снимок. Мама, правда, вышла уже получше. Только губы странно скривлены, будто ей делают больно, а она пробует улыбнуться. Карлу казалось, что этот контраст так бросается в глаза, что всякий, едва взглянув на фотографию, первым делом заметит именно его. А потом, присмотревшись, даже удивился, уж слишком явно, почти до несуразицы, он очевиден. И как это вообще может снимок столь неопровержимо изобличить чьи-то скрытые чувства? На секунду он отвел глаза от фотокарточки. Когда же взглянул на фото снова, вдруг обратил внимание на мамину руку, что безвольно свесилась с подлокотника. Совсем рядом, близко, словно подставленная для поцелуя. И подумал, что неплохо бы все-таки написать родителям. Как они оба, а отец напоследок уже в Гамбурге, даже со всей строгостью от него того требовали. Он-то, правда, еще тогда, в тот ужасный вечер, когда мама, стоя у окна, объявила ему об Америке, клятвенно себе пообещал никогда им не писать. Но что значат подобные клятвы несмышленого мальчишки, особенно здесь, в совсем иных обстоятельствах? С тем же успехом он мог бы тогда себе поклясться, что за 2 месяца жизни в Америке станет генералом американской полиции, а на самом деле вот он где. Ютиться вместе с 2 бродягами на чердаке захудалой гостиницы под Нью-Йорком. Да еще вынужден признать, что тут ему самое место. И он с улыбкой всматривался в родительские лица, словно пытаясь угадать, по-прежнему ли они хотят получить весточку от заблудшего сына. Погруженный в созерцание, он вскоре почувствовал, что все-таки очень устал. И вряд ли продержится всю ночь без сна. Фотокарточка выпала у него из рук, и вскоре он прильнул к ней лицом, ощущая, как глянцевый лист холодит щеку. С этим приятным чувством он и заснул. Проснулся он под утро от того, что кто-то щекотал его подмышкой. Это француз разрешил себе подобную вольность. Но ирландец уже стоял перед Карлом у стола, и теперь они оба изучали Карла с не меньшим интересом, чем Карл разглядывал их ночью. Карл не удивился тому, что не слышал, как они встали. Видимо, они, и отнюдь не с преступными умыслами, старались не шуметь. А спал он крепко. К тому же сама процедура одевания и мытья не потребовала от них больших трудов. Теперь, наконец, они друг другу представились, как положено. И даже не без официальности. После чего Карл узнал, что соседи его по профессии слесари-механики. Долго мыкались в Нью-Йорке без работы и потому изрядно обнищали. В доказательство Робинсон распахнул пиджак, под которым не обнаружилось рубашки, о чем, впрочем, нетрудно было догадаться и раньше по сбившемуся накладному воротничку, пристегнутому к пиджаку на одной пуговице. Теперь они держали путь в городишко Баттерфорд, что в 2 днях ходу от Нью-Йорка. Там, по слухам, давали работу. Они ничуть не против, если Карл пойдет с ними. И даже пообещали, во-первых, подсобить ему тащить чемодан. А во-вторых, если сами работу получат, подыскать ему место ученика. Ибо уж это, если только работа вообще есть, проще простого. Не успел Карл толком согласиться, как они уже по-дружески ему посоветовали нарядный костюм снять. Ибо при поступлении на любую работу это только помеха. А в этой гостинице как раз имеется прекрасная возможность от костюма избавиться. Ведь здешняя горничная скупает ношеные вещи. Они споро помогли Карлу, который и насчет костюма тоже еще сомневался, стянуть с себя костюм и тут же его унесли. Когда Карл, оставшись один, еще полусонный, медленно надевал свой старый дорожный костюм, Он уже начал раскаиваться, что продал костюм, который в поисках места ученика, возможно, и повредил бы. Зато для места получше очень бы даже пригодился. И распахнул дверь, чтобы окликнуть своих новых знакомцев. Но только столкнулся с ними нос к носу. Ибо они уже принесли и выложили на стол $500, да еще с такими сияющими физиономиями, что невозможно было усомниться, они тоже заработали на этой сделке свою долю, и причем бессовестно большую. Но сейчас некогда было с ними на этот счет объясняться. Ибо ввалилась старуха горничная, по-прежнему заспанная, словно все еще ночь, и стала гнать всех троих в коридор, объявив, что надо прибрать комнату для новых постояльцев. Было совершенно ясно, что это только предлог, и выставляет она их исключительно из вредности. Так что пришлось Карлу, который как раз собрался аккуратно уложить чемодан, молча наблюдать, как старуха, сгребя его вещи в охапку, силой упихивает их в чемодан, словно каких-то непослушных зверьков обратно в клетку. Ребята-механики начали к ней приставать, дергать за юбку, похлопывать по спине и ниже спины. Но если они полагали, будто оказывают этим Карлам услугу, то явно ошибались. Захлопнув крышку, старуха сунула чемодан Карлу в руки, стряхнула с себя непрошенных ухажеров и вытолкала всех троих вон из комнаты, пригрозив, что если будут баловать, то не получат кофе. Она, похоже, начисто позабыла, что Карл все-таки в этой компании сам по себе, ибо не делала между ним и механиками никаких различий. Одна, мол, шайка. С другой стороны, эти двое уже продали ей костюм Карла, выказав тем самым, что теперь они в известном смысле все заодно. В коридоре им еще долго пришлось слоняться в ожидании. Причем особенно француз, ухвативший Карла под руку, беспрерывно ругался, грозил послать хозяина, если только тот посмеет высунуть нос, в нокаут. И, видимо, в доказательство нешуточности своих намерений яростно потирал друг о дружку грозно сжатые кулаки. Наконец появился беззащитный мальчуган, еще совсем ребенок, которому пришлось, подавая французу кофейник, чуть ли не встать на цыпочки. К сожалению, кофейник был только один. А втолковать мальчугану, что не худо бы принести по крайней мере чашки, оказалось делом безнадежным. Так что кофе пили по очереди. Один присасывался к кофейнику, а двое других стояли и ждали. Карлу сразу же пить расхотелось, но неловко было обижать новых товарищей. Поэтому, когда очередь доходила до него, он только подносил кофейник к губам, делая вид, что пьет. Напоследок ирландец швырнул металлический кофейник на каменный пол, и они, так ни с кем и не попрощавшись, вышли из гостиницы, окунувшись с порога в густой желтоватый рассветный туман. Шли по обочине, в основном молча, хоть и рядом. Карл тащил свой чемодан, и никто вроде бы не собирался его подменять, пока он сам не попросит. Время от времени, выскакивая из тумана, мимо них проносился автомобиль, и все трое провожали его глазами. Как правило, это были огромные грузовики, столь причудливые в своих очертаниях и столь стремительные в промельке, что взгляд даже не успевал различить, есть ли вообще в кабине люди. Потом колоннами, по пять в ряд, потянулись подводы, что везли в Нью-Йорк провизию. Они занимали всю ширину дороги и шли таким сомкнутым строем, что перейти на другую сторону было немыслимо. Время от времени дорога вдруг расширялась, образуя площадь, в центре которой на высоком, вроде башни, помосте расхаживал туда-сюда полицейский, обозревая движение и регулируя жезлом его мощный главный поток и притоки из боковых улиц. После чего до следующей площади и следующего полицейского все снова двигалось само собой, сохраняя, однако, благодаря дисциплине и выдержке молчаливых кучеров и шоферов, добровольный и вполне терпимый порядок. Это всеобщее деловитое спокойствие более всего удивляло Карла. Если бы не мычание и визг, не ведающий своей участи убойной скотины, сосредоточенную тишину над дорогой нарушал бы лишь мерный топот копыт да позвякивание цепей, надетых на колеса от пробуксовки. И это при том, что скорость передвижения, понятное дело, вовсе не везде была одинаковой. Если на иных площадях, вследствие большого наплыва повозок и машин с боковых улиц, образовывались пробки, и вся колонна, разом запнувшись, ползла черепашьим шагом. То потом вдруг все неслись вперед чуть ли не опрометью, покуда движение, словно повинуясь некоему единому тормозу, снова не замедлялось и едва не застопорилось. И что странно, дорога совершенно не пылила. Воздух над ней был чист и казался недвижим. Пешеходов не было. Торговки не брели здесь на рынок поодиночке, как у Карла на родине. Зато время от времени проезжали длинные грузовики, в плоских кузовах которых, стоя с корзинами за спиной, значит, наверное, все-таки рыночные торговки, ехало до 20 женщин, и все, как по команде, вытянув шеи, смотрели вперед, в надежде разглядеть причину затора и поскорее добраться до места. Попадались, впрочем, такие же грузовики, но без пассажиров. Тут в кузове, руки в брюки, одиноко прохаживался мужчина. На бортах у этих машин красовались различные надписи. И на одной Карл, даже слегка вскрикнув от изумления, вдруг прочел. «Экспедиционная фирма Якоб. Срочный наем портовых грузчиков». Грузовик как раз медленно проползал мимо, и маленький шустрый человечек, примостившийся на подножке, радушным жестом пригласил всех троих в кузов. Карл поспешил юркнуть за спины своих попутчиков, словно испугавшись, что в кабине сидит сам дядя Якоб и сейчас его увидит. Он был рад, что механики приглашение отклонили, хоть его и несколько раздосадовали презрительные мины, которые они при этом скорчили. Пусть не воображают, будто поступить на службу к дяде ниже их достоинства. Он немедленно, хотя, конечно, в более осторожной форме, довел эту мысль до их сведения. На что Деламарш попросил его сделать одолжение и не лезть в дела, в которых он, Карл, ничего не смыслит. Мол, подобный способ нанимать людей — чистейшей воды надувательство, а фирма Якоб своими махинациями печально известна на все Соединенные Штаты. Карл ничего ему не ответил, но держался теперь поближе к ирландцу и вскоре даже попросил его немного понести чемодан, что тот, в конце концов, Карл, правда, был вынужден не один раз повторить просьбу и соблаговолил сделать. Однако тут же принялся ныть, что чемодан тяжеленный, покуда не выяснилось, что он явно не прочь облегчить свою ношу за счет колбасы, которая, надо понимать, весьма приглянулась ему еще в гостинице. Пришлось Карлу достать колбасу, которую француз сразу же забрал себе, и, орудуя своим острым, похожим на финку ножом, почти целиком съел в одиночку. Робинсону еще время от времени перепадал ломтик. Карлу же, которому снова пришлось тащить чемодан, не бросать же на дороге, не досталось вообще ни кусочка, словно он свою долю съел раньше. Клянчить свою же колбасу было неловко, да и мелочно, но Карла, конечно, разбирали обида и злость. Туман тем временем рассеялся. Вдали засияли вершинами неприступные горы, волнистой грядой уходя все дальше и теряясь в солнечной дымке. По сторонам дороги тянулись сиротливые, плохо возделанные поля, обтекая мрачные острова огромных фабрик, черневших на фоне летней зелени копотью стен и труб. То тут, то там, разбросанные как попало, возвышались многоэтажные жилые казармы. В их бесчисленных окнах прихотливой игрой движения и цвета пестрела и подрагивала просыпающаяся утренняя жизнь. На утлые, хлипкие балкончики уже высыпали женщины и дети, а вокруг них, то открывая, то закрывая их крохотные фигурки, то взбучиваясь, то опадая, колыхалась под порывами утреннего ветра развешанное или просто разложенное на перилах белье. Отведя взгляд от домов, можно было увидеть вьющегося высоко в небе жаворонка, а чуть пониже — шустрых ласточек, что беззаботно носились над дорогой, едва не чиркая по головам возниц и пассажиров. Многое здесь напоминало Карлу о родине. И он засомневался, верно ли поступил, покинув Нью-Йорк и направляясь куда-то вглубь страны. В Нью-Йорке все-таки рядом океан, а значит, и возможность в любую минуту вернуться домой. При этой мысли он остановился и сказал своим попутчикам, что лучше, пожалуй, ему остаться в Нью-Йорке. Когда же Деламарш попросту попытался силой потащить его дальше, Карл воспротивился, заявив, что он, наверное, все-таки вправе распоряжаться собой по собственному усмотрению. Так что ирландцу пришлось его уговаривать, объясняя, что Баттерфорд куда красивее Нью-Йорка. Но и после этого оба они долго еще его упрашивали, прежде чем Карл согласился идти дальше. Да и то, может, не согласился бы, если бы не сказал себе, что для него, наверное, даже лучше попасть в такое место, откуда не так-то просто вернуться домой. Там он наверняка будет лучше работать, не забивая себе голову всякими ненужными мыслями, и быстрее выбьется в люди. И приняв такое решение, он теперь уже сам чуть ли не подгонял своих спутников, которые так радовались его рвению, что добровольно и без всяких просьб по очереди несли чемодан, предоставив Карлу только недоуменно гадать, в чем, собственно, причина их столь живой радости. Дорога мало-помалу забиралась в гору, и когда они, время от времени останавливаясь передохнуть, оглядывались назад, им открывалась все более пространная панорама Нью-Йорка и прилегающей гавани. Мост, соединивший Нью-Йорк с Бруклином, тоненькой ниточкой протянулся над Гудзоном. И если сощурить глаза, казалось, будто ниточка подрагивает. Ни людей, ни движения на мосту не было видно, а полоса воды под ним поблескивала безжизненной гладью. Оба огромных города казались отсюда мертвыми, бессмысленными нагромождениями. Между зданиями, большими и поменьше, не угадывалось иных, кроме величины видимых различий. В прорезях улиц, где-то в незримой их глубине, вероятно, шла своим чередом привычная городская жизнь. Но ее окутывала легкая дымка, хоть и неподвижная, но казалась вот-вот готовая улетучиться. Даже в порту, крупнейшем в мире, наступило затишье. И только кое-где, и то скорее по воспоминаниям, чем наяву, взгляд как будто различал бороздящий воду корабль. Но проследить за его движением было невозможно. Едва померещившись, корабль исчезал и больше уже не отыскивался. Однако Деламарш и Робинсон, судя по всему, видели гораздо больше. Руки их тянулись то направо, то налево, описывая в воздухе очертания площадей и парков. И оба так и сыпали незнакомыми названиями. Они решительно отказывались понимать, как это Карл, проведя в Нью-Йорке 2 с лишним месяца, умудрился почти ничего не увидеть, кроме одной единственной улицы. И пообещали, как только заработают в Баттерфорде деньжат, отправиться вместе с ним в Нью-Йорк и показать ему все достопримечательности, в особенности, конечно, те места и заведения, где можно от души повеселиться. Как бы в доказательство, Робинсон в полный голос затянул песню, а Деламарш принялся прихлопывать в ладоши. Карл с изумлением узнал знакомую мелодию из венской оперетты, которая сейчас, с английскими словами, понравилась ему даже больше, чем нравилась на родине. Так что у них получилось маленькое представление на открытом воздухе, в котором все трое приняли участие, и только огромный город внизу, где якобы так любили под эту мелодию развлекаться, внимал им холодно и равнодушно. Потом Карл, между прочим, спросил, где находится экспедиционная фирма «Якоб», и пальцы Робинсона и Деламарша дружно вскинулись, указывая то ли действительно в одно, то ли в 2 совершенно разные точки. Когда они снова тронулись в путь, Карл поинтересовался, скоро ли они заработают достаточно денег, чтобы вернуться в Нью-Йорк. Деламарш ответил, что, возможно, даже через месяц, ведь в Баттерфорде нехватка рабочих рук и платить должны хорошо. Разумеется, деньги они будут складывать в общий котел, неважно у кого какое жалование, надо жить по-товарищески. Почему-то идея с общим котлом Карлу не понравилась. Хотя он, как ученик, ясное дело, должен был зарабатывать меньше своих спутников, у которых уже была специальность. Кроме того, Робинсон вскользь заметил, что если в Баттерфорде работы не будет, они, конечно, пойдут дальше и либо где-нибудь устроятся сельскохозяйственными рабочими, либо отправятся в Калифорнию на золотые прииски, что, судя по его увлеченным рассказам, и было его самой заветной мечтой. «Зачем же вы обучились на механика, если собрались на золотые прииски?» — спросил Карл, с явной неохотой прислушиваясь к столь дальним и ненадежным прожектам. «Зачем на механика обучился?» — переспросил Робинсон. «Да уж, ясное дело, не для того, чтобы подыхать с голоду, как вот сейчас. А на приисках заработки хоть куда. Были когда-то», — буркнул Деламарш. «И остались», — заверил Робинсон и с жаром принялся рассказывать о своих многочисленных знакомых, которые на приисках разбогатели и до сих пор там сидят, Хоть им, конечно, уже палец о палец ударять не надо, однако ему и, само собой, его товарищам они по старой дружбе помогут стать богачами. «Ничего, в Баттерфорде какую-нибудь работу раздобудем», — сказал Деламарш, словно угадав затаенные помыслы Карла. Однако особой уверенности в его словах слышно не было. В течение дня они только однажды сделали привал, перед трактиром, прямо на улице. За столом, который, как показалось Карлу, был из железа, они поели почти сырого мяса, которое даже не разрезалось. Его можно было только рвать ножом и вилкой. Хлеб был необычной, продолговатой формы, и в каждом каравае торчал воткнутый в него длинный нож. К еде подали странную жидкость черного цвета, от которой першило в горле. Но Деламаршу и Робинсону этот напиток был явно по вкусу. Они то и дело поднимали кружки за исполнение всевозможных желаний и чокались, сдвигая кружки в воздухе и некоторое время подержав их на весу. За соседними столами сидели рабочие в забрызганных известкой робах, и все пили ту же черную жидкость. Мимо по дороге беспрерывно проносились машины, оставляя за собой клубы пыли, оседавшие прямо на столы. Кругом из рук в руки передавали огромные газетные листы. Все возбужденно обсуждали забастовку строителей, причем то и дело упоминалось имя Мака. Карл поинтересовался, кто это такой, и узнал, что это отец того самого Мака, его знакомого, крупнейший строительный предприниматель Нью-Йорка. Забастовка уже обошлась ему в миллион и чуть ли не грозила разорением. Карл ни слова не поверил из этой злорадной болтовни неосведомленных и завистливых людишек. Помимо этого, обед был омрачен для Карла мучительным вопросом: кто и как будет расплачиваться? По здравом рассуждении, каждый вроде бы должен платить за себя. Однако Деламарш, да и Робинсон уже не однажды успели заметить, что за последний ночлег выложили все свои оставшиеся деньги. Часов, колец или еще чего-нибудь ценного ни на том, ни на другом не было видно. А напрямик заявить, что они кое-что заработали на продаже его костюма, Карл тоже не мог. Это означало бы оскорбление и разрыв навсегда. Однако, что самое удивительное, ни Деламарш, ни Робинсон нисколько насчет оплаты не беспокоились, а напротив, пребывали в прекрасном расположении духа и при малейшей возможности даже пытались заигрывать с официанткой всякий раз, когда та величавой, гордой походкой проплывала мимо их стола. Расчесанные на пробор тяжелые волосы слегка сползали ей на лоб и щеки, и она то и дело поправляла их ленивым движением своих полных рук. Наконец, когда уже казалось, что она вот-вот отзовется на заигрывание, официантка подошла к столу, оперлась на него обеими руками и спросила: «Кто платить будет?» Никогда еще не взлетали руки с такой скоростью, как взлетели сейчас руки Деламарша и Робинсона, указывающие на Карла. Тот не испугался, он к такому обороту уже был готов и даже не видел ничего предосудительного в том, что товарищи, от которых он ведь тоже ждал для себя кое-каких выгод, понадеялись на его кошелек. Хотя куда приличнее было бы с их стороны со всей прямотой сказать ему об этом заранее. Неприятно только, что деньги-то ему надо выуживать из потайного кармана. Его же первоначальная задумка состояла в том, чтобы сберечь эти деньги на самый черный день, а пока что поставить себя со своими спутниками как бы на равных. Выгоды, которые он благодаря этим деньгам, а главное их утаиванию, приобретал по сравнению со своими товарищами, с лихвой перевешивались тем обстоятельством, что они-то жили в Америке с детства, имели достаточно опыта и навыков в добывании денег и, наконец, в отличие от Карла, не были избалованы иным, не столь нищенским образом жизни. Так что задумка относительно денег была совершенно правильная и из-за теперешнего недоразумения с оплатой обеда ни в коем случае не должна пострадать. В конце концов, расход невелик. Он может спокойно выложить на стол четверть фунта мелочью и заявить, что это последние его деньги, которые он готов пожертвовать на их совместное путешествие в Баттерфорд. Для пешего похода и такой суммы вполне хватит. Но беда в том, что он не знал, наберется ли у него столько мелочи. К К тому же монеты вместе со сложенными купюрами хранились где-то глубоко в недрах потайного кармана. И отобрать нужную сумму удобнее всего, вытряхнув содержимое на стол. А кроме того, весьма желательно, чтобы его попутчики об этом кармане вообще не узнали. Правда, их сейчас вроде бы куда больше занимала официантка, нежели то, как и чем Карл намерен расплачиваться. Деламарш потребовал счет и под этим предлогом заманил официантку между собой и Робинсоном, так что теперь она могла отбиваться от их приставаний лишь одним способом, попеременно упираясь то одному, то другому ухажеру всей пятерней прямо в лицо и отпихивая. Тем временем Карл, взмокнув от напряжения, под столом собирал в горсть мелочь, по монетке нашаривая и выуживая ее из глубин потайного кармана. Наконец, хотя он еще плохо знал американские деньги, ему показалось, что, по крайней мере по весу, нужная сумма набирается. И он высыпал мелочь на стол. Звон монет мгновенно оборвал все шутки. К досаде Карла и ко всеобщему изумлению обнаружилось, что он выложил чуть ли не целый фунт. Никто, правда, не спросил, почему Карл раньше молчал об этих деньгах, которых вполне хватило бы на проезд до Баттерфорда по железной дороге. Но все равно Карл почувствовал себя ужасно неловко. После того, как за еду было уплачено, он медленно собрал со стола оставшиеся деньги. Причем Деламарш успел еще выхватить одну монету у него из ладони, чтобы весьма игриво дать на чай официантке, которую он обхватил за талию и прижал к себе, а монетку протянул с другой стороны. И после, когда они снова пустились в дорогу, ни один из попутчиков ни словом не обмолвился о деньгах, за что Карл был им очень благодарен и какое-то время даже подумывал, не открыть ли им все свои сбережения, но потом оставил эту мысль, не найдя удобного предлога для такого признания. Ближе к вечеру дорога привела их в иную, более плодородную и на вид явно сельскую местность. Вокруг, куда ни глянь, простирались неразмежеванные поля, раскинув свою первую зелень по мягким склонам холмов. Богатые поместья подступали с обеих сторон прямо к обочинам, и дорога часами тянулась между позолоченными решетками садовых оград. Они много раз пересекли один и тот же плавный, ленивый поток, и не однажды слышали гулкий грохот поездов, проносящихся где-то в вышине по взметнувшимся над дорогой виадукам. Солнце только-только закатилось за ровную кромку дальних лесов на горизонте, когда на каком-то взгорке посреди уютной рощицы они устало повалились в траву передохнуть от тягот долгого пути. Деламарш и Робинсон блаженно растянулись на земле, собираясь силами, а Карл сидел рядом и смотрел вниз, на дорогу, по которой, как и весь день, стремительно и легко проносились навстречу друг другу автомобили, словно где-то в одной стороне их выпускали, а в другой, тоже бог весть где, принимали и отправляли встречные строго в том же количестве. С самого раннего утра и в течение всего дня Карл ни разу не видел, чтобы хоть один автомобиль остановился, чтобы хоть кто-то из пассажиров вылез. Робинсон предложил провести ночь здесь. Они, мол, уже порядком умаялись, чем раньше лягут, тем раньше завтра встанут и с новыми силами тронутся в путь. К тому же до наступления темноты вряд ли им найти более удобное и дешевое место для ночлега. Деламарш с ним согласился, и только Карл счел необходимым заметить, что вообще-то у него хватит денег, чтобы оплатить за всех троих ночлег в гостинице. Деламарш на это сказал, что деньги им еще пригодятся. Пусть лучше Карл их прибережет. Иными словами, Деламарш ничуть не скрывал, что они на деньги Карла всерьез рассчитывают. Теперь, когда предложение его было одобрено, Робинсон, однако, поспешил добавить, что перед сном и перед завтрашней дорогой неплохо бы как следует подкрепиться. Так что надо бы кому-то сбегать за едой в гостиницу, светящаяся вывеска которой «Отель Оксиденталь» виднелась неподалеку, в той стороне, куда вел ответвившийся от дороги проселок. Поскольку никто из попутчиков не вызвался, Карл, как младший, без колебаний предложил свои услуги и, выслушав поручение принести сало, хлеба и пиво, направился к гостинице. Видимо, где-то поблизости был большой город, ибо первый же зал в гостинице, куда Карл вошел, был битком набит народом. Вдоль стойки, что тянулось не только по продольной, но и по двум поперечным стенам, беспрерывно и во множестве сновали официанты в белых фартуках. Но и они явно не успевали удовлетворить нетерпение многочисленных посетителей, ибо то тут, то там из разных углов доносились ругань, проклятия и возмущенный стук кулаков по столам. На Карла никто не обращал ни малейшего внимания. К тому же в самом зале, похоже, никого и не обслуживали. Гости, теснившиеся за неудобными столиками, даже три человека закрывали собой такой столик почти целиком, сами заказывали себе все, что нужно, у стойки, и сами приносили все это на место. На каждом столике стояла большая бутылка то ли с маслом, то ли с уксусом, то ли еще с какой-то приправой, и все блюда, принесенные от стойки, тут же из этой бутылки сдабривались. Чтобы добраться до стойки, где, очевидно, учитывая солидный объем его заказа, главные трудности еще только бы начались, Карлу пришлось протискиваться между столиками, что, разумеется, при всей осторожности немыслимо было проделать, не беспокоя порой весьма бесцеремонно многочисленных гостей, которые, однако, сносили все это совершенно бесстрастно. Даже когда Карл, впрочем, не сам, его тоже кто-то пихнул, один из столиков чуть не опрокинул. Он, правда, тут же извинился, но его явно не поняли. Как и он, ни слова не разобрал из того, что ему прокричали в ответ. У стойки он с трудом разыскал клочок свободного места, откуда долгое время ничего не мог разглядеть за выставленными локтями соседей. Здесь, похоже, у людей вообще была такая привычка сидеть, выставив локоть и подперев голову рукой. Карл поневоле вспомнил, как у них в школе латинист Крумпаль пуще всего на свете ненавидел именно эту позу. И тихо и всегда незаметно подкравшись к зазевавшемуся ученику, молниеносно выхватывал из-за спины линейку и весьма чувствительным тычком сшибал выставленный локоть с парты. Карл стоял вплотную притиснутый к стойке, ибо едва он к ней пробился, как позади него тут же поставили новый столик, и один из усевшихся за него гостей, стоило ему, что-то рассказывая приятелям, слегка откинуться назад, уже задевал спину Карла полями своей большой шляпы. А надежды хоть что-то получить от официанта даже сейчас, когда оба громоздких соседа, урвав свое, наконец-то ушли, не было почти никакой. Карл уже несколько раз пытался прямо через столик ухватить пробегающего мимо официанта за передник. Но те, затравленно оглянувшись, с ожесточением вырывались. Казалось, они вообще не умеют стоять, только и знают, что бегать. Если бы поблизости от Карла еще нашлось хоть что-то подходящее из еды и питья, он бы взял, что нужно, спросил, сколько с него причитается, положил бы деньги на стойку и с превеликой радостью ушел. Но перед ним, как назло, стояли только блюда с какой-то рыбой, вроде селедки, поблескивавшей черными, с золотистым отливом, чешуйчатыми спинками. Рыба должно быть очень дорогая. Да и ей толком и не наешься. Можно было еще дотянуться до маленьких бочонков с ромом, но снабжать своих товарищей ромом он не хотел. Они и так, похоже, когда надо и не надо, готовы злоупотребить самыми крепкими спиртными напитками, и поощрять их в этом пагубном пристрастии он не намерен. Оставалось, выходит, только одно — поискать другое, более удачное место у стойки и начать все сызнова. А он уже и так потерял слишком много времени. Часы в другом конце зала, стрелки которых отсюда, если как следует приглядеться, с трудом, но все же угадывались сквозь дым, показывали уже начало десятого. Однако в других местах, возле стойки, давка была еще больше, чем там, немного на отшибе, откуда Карл только что выбрался. Да и народу в зале становилось чем позднее, тем больше. Двери главного входа ходили ходуном, впуская вместе с громким «Хеллоу» все новых и новых посетителей. Кое-где гости уже самочинно расчищали пространство на стойке и усаживались прямо на прилавок, весело друг с другом чокаясь. Это, несомненно, были самые лучшие места, откуда просматривался весь зал. Карл, правда, все еще протискивался куда-то, но уже без всякой надежды хоть что-то получить. Он корил себя за легкомыслие. не зная здешних порядков, вызвался выполнять такое сложное поручение. Товарищи с полным правом его отругают, да еще, пожалуй, решат, что он своих денег пожалел, потому ничего и не принес. Теперь, к тому же, он очутился в той части зала, где все вокруг ели горячие мясные блюда с золотисто-желтой вареной картошкой, и ему казалось непостижимой загадкой, как этим людям удается такое себе раздобыть. И тут, в нескольких шагах от себя, он заметил пожилую женщину, явно из гостиничного персонала, которая весело беседовала с кем-то из гостей. При этом она не переставала прилаживать заколку к своей прическе. В тот же миг Карл решил, что попросит помощи у нее, хотя бы потому, что она, единственная в зале женщина, показалась ему как бы оазисом покоя среди всеобщего гама и столпотворения. А еще по той простой причине, что она, единственная из обслуживающего персонала, находилась в пределах досягаемости. Если предположить, конечно, что при первых же обращенных к ней словах она не убежит по делам. Но ничего подобного, совсем наоборот. Карл еще даже не заговорил с ней, он, стоя рядом, еще только выжидательно прислушивался, а она, вдруг мельком глянув в сторону, как это бывает в разговоре, посмотрела на Карла, прервала беседу и приветливо, на ясном, как учебник грамматики, английском, спросила, не нужно ли ему чего-нибудь. «Очень нужно», — ответил Карл. «Только я ничего не могу здесь получить». «Тогда пойдемте со мной, малыш», — сказала она, попрощавшись со своим знакомым, который в ответ приподнял шляпу, что выглядело здесь знаком поистине невероятной учтивости. Взяла Карла за руку, подвела его к стойке, решительно кого-то отодвинула, откинула дверцу барьера, миновала вместе с Карлом проход за стойкой, где надо было остерегаться неутомимо снующих туда-сюда официантов, отворила какую-то потайную дверь в стене, и в тот же миг они очутились в большой, прохладной кладовой. «Просто надо знать, что к чему», — улыбнулась она Карлу. «Так что вам угодно?» — спросила она, услужливо к нему склоняясь. Это была очень полная женщина. Все тело ее колыхалось, но лицо, особенно, конечно, в сравнении с фигурой, сохранило почти детскую нежность очертаний. При виде стольких припасов, тщательно разложенных вокруг на столах и полках, Карл чуть было не поддался соблазну заказать ужин повкуснее, тем более, что эта добрая женщина явно пользовалась здесь влиянием и, наверное, отпустила бы ему все недорого. Но поскольку ничего особенного ему сходу в голову не пришло, он назвал все те же сало, хлеб и пиво. «Больше ничего?» — удивилась женщина. «Нет, спасибо», — ответил Карл. «Но, пожалуйста, на троих». На вопрос женщины, где же остальные двое, Карл вкратце рассказал о своих спутниках. Ему было приятно, что его так участливо расспрашивают. «Но это же еда для арестантов!» Все еще недоумевала женщина и явно ждала, не попросит ли Карл чего-нибудь еще. Но тот, опасаясь, что она решила его пожалеть и денег вообще не возьмет, застенчиво промолчал. «Что ж, это-то мы мигом устроим», — сказала она, после чего с удивительной для ее комплекции подвижностью подошла к столу, отрезала длинным, похожим на саблю и таким же острым ножом, большой шмат сала, обильно прослоенного мясом, достала с полки каравай хлеба, выхватила из ящика на полу три бутылки пива и, уложив все это в легкую соломенную корзинку, протянула корзинку Карлу. Проделывая все это, она еще успела объяснить Карлу, что потому привела его именно сюда, что в зале на стойке продукты, хоть они и недолго там задерживаются, все равно теряют свежесть от духоты и табачного дыма. Но для этой публики и так сойдет, они все слопают. Карл и тут промолчал, ибо не мог понять, чем заслужил такое предпочтение. Однако подумал о своих попутчиках, которым, хоть они и мнят себя в Америке старожилами, а до этой вот кладовки вряд ли бы добраться. И наверняка пришлось бы довольствоваться прокуренной, испорченной пищей с общего прилавка. Из шумного зала сюда не доносилось ни звука. Наверное, только очень толстые стены могли сохранить под этими сводами такую тишину и прохладу. Карл уже довольно долго стоял с корзинкой в руках. Но платить вроде бы не думал и с места не двигался. Лишь когда женщина вдобавок ко всему протянула ему бутыль, наподобие тех, что стояли в зале на столах, он, словно очнувшись, испуганно поблагодарил и отказался. «А далеко ли вы направляетесь?» — спросила она. «В Баттерфорд», — ответил Карл. «О, так это еще очень далеко», — протянула женщина. «Еще день пути», — пояснил Карл. «Разве? А не дольше?» — удивилась она. «Да нет», — ответил Карл. Женщина продолжала что-то перекладывать на столах. Тут, торопливо озираясь, вошел официант. Женщина указала ему на большое блюдо с сардинами, слегка присыпанными зеленью петрушки. Официант подхватил блюдо и, вскинув над головой, вынес в зал. «А почему, собственно, вы решили спать на улице?» — спросила женщина. «У нас тут места достаточно. Могли бы в гостинице переночевать». Предложение звучало очень заманчиво, тем более, что прошлую ночь Карл провел скверно. «У меня там багаж», — ответил он в нерешительности, хотя и не без доли тщеславия. «Тогда несите его сюда», — удивилась женщина. «Багаж в гостинице не помеха». «Но мои товарищи», — Карл запнулся, только сейчас поняв, что они-то главная помеха и есть. «Они, разумеется, тоже могут у нас переночевать», — сказала женщина. — Давайте, приходите. Не заставляйте себя так упрашивать. — Мои товарищи вообще-то люди славные, — мялся Карл, — но не слишком опрятные. — Вы что, не видели, какая грязища в зале? — спросила женщина, брезгливо поморщившись. — Уж к нам-то действительно всякий может прийти. Так что я распоряжусь приготовить три постели. Правда, только в мансарде. Отель сейчас забит. Я сама на мансарду перебралась. Но все же это куда лучше, чем под открытым небом. «Не могу я привести своих товарищей», — вырвалось у Карла. Он живо представил себе, какой шум поднимут эти двое в коридорах респектабельного отеля. Робинсон тут же все, что можно, перепачкает, а Деламарш наверняка еще и приставать начнет к этой милой женщине. «Не могу понять, что вас так смущает», — сказала женщина. «Но если уж вам так не хочется, оставьте ваших друзей на улице, а сами приходите сюда». «Нет, это не годится, никак не годится», — возразил Карл. «Они мои товарищи, и я останусь с ними». «Вы, однако, упрямый», — заметила женщина, отводя глаза. «Вам хотят добра, предлагают помощь, а вы отбиваетесь изо всех сил». Карл и сам все это прекрасно понимал. Но выхода все равно не видел, и потому сказал только: «Большое вам спасибо за вашу любезность». Но тут же спохватился, что еще не заплатил, и спросил, сколько с него причитается. «Когда корзину вернете, тогда и сочтемся», — ответила женщина. «Учтите, корзина мне нужна самая поздняя, к завтрашнему утру». «Хорошо», — ответил Карл. Она отворила дверь, что вела из кладовой прямо на улицу, и когда Карл, поклонившись ей, уже выходил, сказала на прощание: «Спокойной ночи, только все равно поступаете вы неправильно». Он уже отошел на несколько шагов, когда она крикнула ему вдогонку: «Так значит, до завтра!» Едва он очутился на улице, как до слуха его долетел все тот же неутихающий шум из зала, к которому теперь добавилось еще и громыхание духового оркестра. Он порадовался, что ему не пришлось выбираться обратно через эту жуткую толчею. Отель теперь сиял всеми окнами своих шести этажей, ярко и во всю шире освещая дорогу у него под ногами. Где-то впереди по-прежнему, хоть уже и не столь плотной чередой, проносились машины. Вырастая из темноты стремительнее, чем днем, они жадно ощупывали полотно дороги белыми лучами своих фар, которые как бы меркли, когда машины пересекали световое пятно отеля, а потом, разгораясь все ярче, снова вбуравливались в черноту ночи и постепенно исчезали вдали. Спутников своих Карл застал уже спящими глубоким сном. Но он и правда отсутствовал слишком долго. Только он собрался аппетитно разложить добытую снеть на листах бумаги, которые тоже нашлись в корзинке, чтобы уж потом, все приготовив, разбудить товарищей, как вдруг с ужасом увидел, что его чемодан, который он оставил запертым, а ключ унес с собой в кармане, теперь разинут настежь, и почти все содержимое разбросано вокруг на траве. «Вставайте!» — закричал он в панике. «Пока вы тут дрыхнете, у нас побывали воры!» «Что-нибудь пропало?» — заспанным голосом спросил Деламарш. Робинсон, еще полусонный, сразу же потянулся за бутылкой. «Не знаю!» — крикнул Карл. «Но чемодан открыт! Какое разгильдяйство! Самим завалиться спать, а чемодан оставить без присмотра!» Оба спутника почему-то рассмеялись. А Деламарш сказал. «В следующий раз не будете так надолго исчезать. Гостиница в двух шагах, а вы 3 часа где-то бродите. Мы же голодные, подумали, может, у вас в чемодане найдется что-то съестное. Вот и пощекотали замок, пока он не открылся. Только там нет ничего, так что можете спокойно складывать все обратно».
«Вот как!»
— только и вымолвил Карл, глядя на стремительно пустеющую корзину и прислушиваясь к странным звукам, издаваемым присосавшимся к бутылке Робинсоном. Жидкость сперва тихо булькала в горле, потом как бы с присвистом вырывалась обратно и лишь после этого с утробным урчанием устремлялась внутрь, как в воронку.
«Ну что, вы все съели?» — спросил он, когда оба начали сыто отдуваться.
«А вы разве не перекусили в гостинице?» — спросил в ответ Деламарш, полагая, видимо, что Карл претендует на свою долю.
«Если вы еще не наелись, извольте поторопиться», — сказал Карл, направляясь к чемодану.
Да он никак капризничает!» — притворно изумился Деламарш, обращаясь к Робинсону.
«Я не капризничаю», — ответил Карл. «Но мне не нравится, когда в мое отсутствие взламывают мой чемодан и разбрасывают мои вещи. Я знаю, между друзьями допустимы кое-какие вольности, и я был к ним готов, но это уже слишком. Я заночую в гостинице и в Баттерфорд с вами не иду. Да и дайте скорей, мне нужно вернуть корзинку».
«Видишь, Робинсон», — произнес Деламарш, — «как с нашим братом говорят». «Вот что значит хорошие манеры. Одно слово, немец. Ты-то меня сразу предупреждал, но я, дурак, тебя не послушал, принял его в компанию. Мы к нему со всей душой, с чистым сердцем, целый день с собой тащим, по меньшей мере полдня из-за него теряем, а он теперь, благо кто-то там его в гостинице поманил, хочет сказать нам «до свидания», и дело с концом. Но поскольку он не просто немец, а плохой немец, он не говорит нам это в открытую. Он находит предлог с чемоданом, а поскольку он к тому же еще и немец-грубиян, он не может уйти просто так, не оскорбив напоследок нашу честь и не обозвав нас ворами. И все из-за невинной шутки, которую мы разыграли с его чемоданом». Укладывая вещи, Карл, не оборачиваясь, сказал: «Продолжайте в том же духе. Мне только легче будет уйти. Уж я-то знаю, что такое товарищество. Там, в Европе, у меня тоже были друзья. И никто из них не упрекнет меня в неверности, а в подлости и подавно. Сейчас-то, конечно, они далеко, но если я когда-нибудь вернусь на родину, все они встретят меня с радостью, и каждый опять будет мне другом. А вас, Деламарш, и вас, Робинсон, это вас-то я предал? После того, как вы, не отрицаю и никогда не стану отрицать, проявили ко мне дружеское участие и даже посулили место ученика в Баттерфорде? Нет. Причина не в этом, а совсем в другом. У вас нет ничего, а в моих глазах это нисколько вас не унижает. А вот вы не можете мне простить то немногое, что у меня есть. И всячески стараетесь меня обидеть, чего я, конечно, стерпеть не могу. Теперь же, когда вы вскрыли мой чемодан и ни словом не сочли нужным извиниться, а вместо этого оскорбляете, и не только меня, но и мой народ, теперь вы сами лишили меня всякой возможности с вами оставаться. Впрочем, к вам, Робинсон, все это, пожалуй, почти не относится. Вас можно упрекнуть лишь в том, что вы слишком зависите от Деламарша». «Вот теперь-то и видно», — сказал Деламарш, подойдя к Карлу и слегка ткнув его в спину, как бы для того, чтобы тот обернулся. «Теперь-то и видно, что вы за птица. Сперва он целый день ходит за мной, как за нянькой, чуть ли не за юбку держится, смотрит в рот.
каждое движение повторяет и вообще ведет себя пай-мальчиком. А потом, когда его в гостинице кто-то приветил, он начинает нам тут мораль читать. Да вы, оказывается, мелкий прохвост. И я еще не знаю, потерпим ли мы такое обхождение. И не потребуем ли должок за обучение, раз уж вы целый день за нами подглядывали. Ты слыхал, Робинсон? Он полагает, мы позавидовали его богатству. Да один день работы в Баттерфорде, не говоря уж о Калифорнии, и у нас будет в 10 раз больше монет, чем те, которыми вы тут звенели, и которые еще у вас в подкладке припрятаны. Так что поосторожней в выражениях».
Бросив чемодан, Карл встал и увидел, что все еще заспанный, но несколько повеселевший от пива Робинсон тоже направляется к ним. «Пожалуй, если я тут с вами останусь, меня ждут еще кое-какие сюрпризы», — сказал Карл. «Вы, как я погляжу, собрались меня избить».
«Всякому терпению приходит конец», — изрек Робинсон.
«Вы, Робинсон, лучше помолчите», — оборвал его Карл, не спуская глаз с Деламарша. «В душе-то вы признаете, что я прав, но показать боитесь, потому что вы с ним заодно».
«Что, решили переманить его на свою сторону?» — ехидно спросил Деламарш.
«И не подумаю», — ответил Карл. «Я рад, что от вас ухожу, и ни с одним из вас не хочу больше иметь дело. Еще только одно я вам скажу. Раз уж вы попрекнули меня моими деньгами, которые я от вас скрыл. Даже если и так, разве это неправильно по отношению к людям, с которыми ты знаком всего несколько часов? И разве вы своим поведением сейчас не подтвердили правильность моих действий?»
«Только спокойно», — сказал Деламарш Робинсону, хотя тот и не думал двигаться. Потом спросил у Карла. «Раз уж вы так обнаглели в своей откровенности, раз уж у нас такой задушевный пошел разговор, то не стесняйтесь, выкладывайте всю правду до конца. Что это вас так потянуло в гостиницу?»
Карл невольно попятился, перешагнув чемодан. Так близко подступил к нему Деламарш. Но того это ничуть не смутило. Он ногой отпихнул чемодан в сторону и сделал еще шаг вперед, водрузив ботинок прямо на белую манишку, что оставалось лежать на траве, и повторил вопрос. Словно в ответ ему на дороге где-то внизу вдруг появился мужчина. Светя себе ярким карманным фонариком, он уже взбирался по склону, явно направляясь в их сторону. Это был официант из отеля. Едва завидев Карла, он сказал.
«Я уже полчаса вас разыскиваю. Все кусты вдоль дороги облазил. Госпожа главная кухарка просит вам передать, что корзина, которую она вам одолжила, срочно ей понадобилась».
«Вот она», — ответил Карл сдавленным от волнения голосом. Деламарш и Робинсон с напускной скромностью тут же отошли в сторонку, как всегда это делали при появлении любого добропорядочного человека. Официант забрал корзинку, но добавил.
«Еще госпожа главная кухарка просила узнать, может, вы все-таки передумали и заночуете в отеле? И двое других господ тоже могут пожаловать, если вы желаете взять их с собой. Постели уже приготовлены. Ночи сейчас, правда, теплые, однако спать на траве совсем небезопасно. У нас тут змеи водятся».
«Раз уж госпожа главная кухарка столь любезна, я, пожалуй, воспользуюсь ее приглашением», — ответил Карл и выжидательно посмотрел на своих спутников. Но Робинсон стоял столбом, а Деламарш, засунув руки в карманы, изучал звезды. Оба, очевидно, предполагали, что Карл и теперь, после всего, что произошло, возьмет их с собой. «В таком случае», — продолжил официант, — «мне велено проводить вас в отель и доставить ваш багаж». «Тогда подождите, пожалуйста, минутку», — попросил Карл и нагнулся, чтобы собрать в чемодан немногие оставшиеся вещи. Внезапно он выпрямился. Фотографии не было. Она лежала в чемодане с самого верху, а теперь куда-то подевалась. Все остальное на месте, и лишь фотографии не было. «Я не вижу фотографию», — почти умоляюще обратился Карл к Деламаршу.
«Какую фотографию?» — переспросил тот.
«Фотографию моих родителей», — пояснил Карл.
«Не видели мы никакой фотографии», — сказал Деламарш.
«Не было там никакой фотографии, господин Росман», — поддакнул ему Робинсон со своего места.
«Но этого же быть не может», — простонал Карл, беспомощным взглядом подзывая на подмогу официанта. «Она лежала сверху, а теперь ее нет, и надо было вам устраивать шутки с моим чемоданом».
«Это совершенно исключено», — заявил Деламарш. «Фотографии в чемодане не было».
«Она мне дороже, чем все остальное в чемодане», — сказал Карл официанту, который ходил вокруг, осматривая траву. «Ее ничем не заменишь. Второй такой у меня не будет». И когда официант прекратил безнадежные поиски, сокрушенно добавил. «Это единственная родительская карточка, какая у меня была».
Официант в ответ на это громко и без малейшей щепетильности заявил. «Что ж, полагаю, тогда надо бы поискать у обоих господ в карманах».
«Да», — немедленно согласился Карл. «Я должен ее найти. Но прежде чем мы обыщем карманы, я хочу им сказать вот что. Тот, кто добровольно вернет мне фотографию, получит чемодан со всем содержимым».
Повисло напряженное молчание. Потом Карл сказал официанту.
«Что ж, очевидно, мои товарищи предпочитают обыск. Ну и теперь я по-прежнему обещаю чемодан тому, у кого в кармане найдется фотография. Это все, что я в силах сделать».
Официант тут же приступил к обыску Деламарша. Тот показался ему покрепче, чем Робинсон, которого он предоставил Карлу. Он предупредил Карла, что обыскивать надо непременно обоих сразу, чтобы они ничего не могли потихоньку выбросить или передать друг другу. В первом же кармане у Робинсона Карл сходу обнаружил собственный галстук, но забирать его не стал и крикнул официанту.
«Что бы вы там у Деламарша не нашли, пожалуйста, все ему оставьте. Мне нужна только фотография, а кроме фотографии — ничего».
Обыскивая внутренние карманы Робинсона, Карл ненароком коснулся его горячей, жирной груди. И только тут до его сознания дошло, что он, должно быть, подвергает своих товарищей страшному унижению. Он заторопился, стараясь поскорей покончить с этим неприятным делом. К тому же все казалось напрасным. Ни у Робинсона, ни у Деламарша фотографии не нашлось.
«Бесполезно», — сказал, наконец, официант. «Наверное, они ее порвали, а клочки выбросили», — предположил Карл. «Я-то думал, они мне друзья, но втайне они хотели мне только напакостить. Вряд ли это Робинсон, у него бы ума не хватило догадаться, что фотография для меня самое дорогое. Зато Деламарш наверняка».
Карл говорил это, видя перед собой только официанта, чей фонарик выхватывал из темноты маленький кружок света, за пределами которого все, в том числе Робинсон и Деламарш, тонуло в глубоком мраке. Теперь, разумеется, и речи не было о том, чтобы брать этих двух с собой в гостиницу. Официант скинул чемодан на плечо, Карл взял корзинку, и они пошли. Уже на дороге, очнувшись от тягостных дум, Карл остановился и крикнул куда-то вверх, в темноту над склоном.
«Эй, вы, послушайте! Если фотография все еще у кого-то из вас, и он принесет мне ее в гостиницу, я отдам ему чемодан и в полицию, клянусь, заявлять не буду».
Ответа как такового не последовало. Долетел какой-то обрывок слова, а может, выкрик Робинсона, которому Деламарш, очевидно, мгновенно зажал рот. Карл долго еще дожидался, может, они и там наверху передумают. Потом дважды с расстановкой крикнул. «Я все еще тут!» Но ни звука не было в ответ. Лишь неожиданно скатился по склону камень, то ли случайно, то ли брошенный наугад чьей-то рукой.